говорит Радио Свобода. Во Франции стартует чемпионат Европы по футболу. Каковы турнирные шансы сборной России? Почему журналисты ряда региональных изданий обвиняют телекомпанию НТВ в искажении фактов и прямой лжи? За что президент Турции рассердился на группу депутатов парламента Германии, турок по происхождению? Таковы некоторые темы, которые мы обсудим в итоговой программе «Время свободы» за пятницу, 10 июня. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Во Франции сегодня стартует чемпионат Европы по футболу. Откроет турнир матч между сборными Франции и Румынии. Игра пройдет в пригороде Парижа на стадионе Stade de France. Здесь же ровно через месяц, 10 июля, состоится финальный матч. Евро-2016, как ожидается, привлечет около 2 миллионов болельщиков. После терактов 13 ноября в Париже, в результате которых погибли 130 человек, в европейских странах сохраняются опасения относительно ситуации с безопасностью в ходе чемпионата. Об антитеррористических мерах, принятых в связи с проведением этого турнира, рассказывает наш корреспондент во Франции Наталья Каневская.
Если вы собираетесь во Францию в ближайший месяц, имейте в виду, в Париже и в других крупных городах, а также на автомагистралях, вас могут ждать не очень приятные сюрпризы в виде полицейских кордонов, блокпостов жандармерии и армии, перекрытых улиц, проверок на предмет безопасности в публичных местах и заведениях. Не говоря уже об огромной массе туристов, которые в этот период заполнят страну. С 10 июня по 10 июля Франция принимает у себя чемпионат Европы по футболу, и на этот месяц Пятая Республика должна превратиться в неприступную для террористов крепость со всеми вытекающими преимуществами и неудобствами. По крайней мере, таков план руководителей страны. На стадионах 10 крупных городов, где будут проходить матчи Евро-2016, ожидается более 2 миллионов зрителей. Более 8 миллионов туристов планируют посетить Францию в этот период. Бремя обеспечения безопасности 51 матча и всех связанных с этим мероприятий поделили между собой центральное руководство, муниципальные власти и УЕФА. Для выполнения этой миссии мобилизовано более 92 тысяч человек. 45 тысяч полицейских, 30 тысяч жандармов, порядка 3 тысяч военных, около 5 тысяч сотрудников службы спасения и пожарной охраны, 300 саперов и не менее 13 тысяч сотрудников частных охранных фирм. За 4 дня до открытия чемпионата префект Парижа Мишель Кадо в ходе специальной пресс-конференции сообщил о выделении дополнительных ресурсов на обеспечение безопасности столицы.
Не могу сказать, что вокруг нас царит безмятежность. Мы переживаем напряженный период, когда требования в плане обеспечения безопасности очень велики. Но я убежден, что тех усилий, которые приложила к этому столичная префектура, достаточно для выполнения этих требований.
Политическое руководство и главы разведки не отрицают. После терактов в Париже 13 ноября 2015 года Франция все еще является одной из приоритетных целей для террористов. В преддверии Евро-2016 в докладе на сессии Национальной ассамблеи Нижней палаты французского парламента Патрик Кальвар, генеральный директор Главного управления внутренней разведки, подтвердил, что ИГИЛ планирует проведение терактов во Франции во время чемпионата Европы по футболу. Более того, по его словам, за первенство в достижении этой цели готова побороться Аль-Каида. Президент Франсуа Олланд в эфире радиостанции «Франс Антер» попытался на днях утихомирить страсти, бушующие вокруг предстоящего турнира.
Я решил не только не отменять соревнования и сохранить так называемые зоны для болельщиков, но и сделать так, чтобы это событие стало настоящим народным праздником, праздником общеевропейского масштаба, спортивным праздником. Для этого необходимы средства, это правда. И мы их изыскали. 90 тысяч человек будут обеспечивать безопасность этого мероприятия. Угрозу никогда нельзя недооценивать.
Эксперты расходятся во мнениях, насколько эффективны меры, принятые французскими властями по обеспечению безопасности Евро-2016. Некоторые британские специалисты в этой сфере, например, считают, что массированное присутствие полицейских и жандармов на улицах и на стадионах не способно в корне решить проблему, в случае, если у террористов будет конкретный план действия. Ведь повышенное присутствие сил безопасности будет ощущаться не везде, а только в городах, принимающих принимающих матчи. На их взгляд, упор необходимо делать на работу спецслужб и упреждающий сбор информации. В прессе также звучало мнение, согласно которому необходимо сделать все для того, чтобы в случае теракта не были отменены запланированные в других местах мероприятия чемпионата. Но это совсем мрачный сценарий, и в день открытия Евро-2016 в Париже о нем предпочитают не говорить. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
В чемпионате Европы по футболу впервые примут участие 24 национальные сборные. Они разбиты на 6 групп. Сборная России играет в группе «Б» вместе с командами Словакии, Уэльса и Англии. Свой первый матч она проведет 11 июня в Марселе. Ее соперником будут англичане. О перспективах сборной России на чемпионате моя коллега Светлана Павлова побеседовала со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
10 июня стартует чемпионат Европы по футболу, а уже 11 числа первый матч сыграет сборная России, ее соперник сборная Англия, достаточно сильный соперник. Как вы оцениваете шансы сборной России непосредственно в этом матче и вообще перспективы команды на этом чемпионате?
Но прежде чем говорить о шансах, надо сначала вспомнить, каким непростым был путь сборной России к этому финалу чемпионата Европы. Напомню, что сначала был неудачный старт отборочного турнира. Команда под руководством Фабио Капелло неудачно провела несколько матчей и одно время шла в довольно слабой группе на месте, которое не позволяло ей претендовать на участие в финале. Я в конфликтной ситуации в Российском футбольном союзе. Она завершилась выдавливанием организации тогдашнего главы РФС Николая Толстых и заменой его на министра-совместителя Виталия Мутко. Далее последовала замена главного тренера сборной итальянца Фабио Капелло. Он по договоренности с РФС ушел в отставку, и его заменил также тренер-совместитель Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет одновременно и ЦСКА, ставший, напомню, чемпионом России. По идее, в такой ситуации для сборной были всякие проблемы, были вопросы по ее попаданию в финальную часть. Под руководством Слуцкой команда преодолела сложности, выиграла несколько матчей в последних отборочного турнира и вышла в финальную часть чемпионата Европы. А далее было несколько товарищеских матчей. Последний из них, я считаю, сборная России провела неудачно. Уступила сборной Чехии и свела в ничью матч со сборной Сербии. Так что по статистическим данным команда подходит к финальной части в не очень хорошей форме. Кроме того, есть еще, кстати, так сказать, приходящие травмы ряда ведущих игроков. Это игроки основного состава, игроки, которые являются собой так называемых групп плеймейкеров, то есть тех, кто формирует игру, от кого зависит стиль и качество игры сборной России. Получил травму Алан Загоев из ЦСКА, долгое время не играл, и также был травмирован Роман Широков, игрок, также который перешел в ЦСКА не так давно. И сейчас ситуация для сборной России в связи с этим выглядит очень неустойчивой. Собственно, был взят на замену Широкова Артур Юсупов из «Зенита», но удастся ли ему сыграться, войти в состав сборной, пока не ясно. Поэтому сейчас картинка такая. Оборона сборной России – это примерно устоявшийся экспериментированный состав на основе ЦСКА. Нападение, в него входит 3 игрока всего взятых в сборную. Это Артем Зюба из «Зенита», Александр Кокорин, перешедший из «Динамо» в «Зенит», и Федор Смолов, игрок «Краснодара». Больше нападающих отмечено номинальных у сборной России нет. В средней линии, как я уже говорил, есть проблемы, и они достаточно судьбоносные. Можно ли сказать, что в этой ситуации сборная России не имеет совсем шансов на матч против Англии? Думаю, что говорить о шансах еще рано. Конечно, сборная Англии номинально считается сильной командой, но у нее тоже идет процесс смены поколений. Ярких звезд, кроме Уэйна Руни, в команде, пожалуй, нет. Думаю, что матч будет принципиальным для определения лидера этой группы. А что касается выхода в следующий этап, на сборной России еще будет 2 матча в группе «Б». В нем входят команды Словакии и Уэльса. И я думаю, что Россия теоретически, конечно, может претендовать на выход. Но отмечу, что Уэльс и Англия – это команды примерно одной школы, английской футбольной школы. С командами этой школы сборная России обычно играет более или менее уверенно. Но на этот раз гарантировать ничего нельзя. Команда столкнулась с проблемами, как я уже говорил, и организационного характера, и с проблемами по составу. Так что сейчас сборная России, пожалуй, имеет проблемы.
А кто, на ваш взгляд, является фаворитами этого чемпионата? По крайней мере, кто выйдет в плей-офф?
Дело в том, что этот чемпионат впервые проводится в расширенном составе. Практически половина всех участников отборочного турнира, то есть половина команд, входящих в европейскую футбольную зону, в зону УЕФА, вошли в финальную часть. При таком раскладе, конечно, говорить о фаворитах можно, но легче назвать команды, которые фаворитами не являются. Ну, говоря о фаворитах, во-первых, нужно упомянуть чемпионов мира, сборную Германии, которая в отличном стиле выиграла после чемпионата мира. И, конечно, я считаю, что это будет главный фаворит. Нельзя сбросить со счетов сборную Франции, хозяина турнира. Они сейчас в хорошей форме. Я думаю, что французы будут претендовать как минимум на участие в финале. Испанцы традиционно сильны. Они выиграли несколько крупных турниров в прошлом году. Они уверенно лидируют в Еврокубках. И я думаю, что испанские сборные ничуть не будет выглядеть слабее, чем в последних турнирах. А вот, пожалуй, это главные конкуренты. Отмечу, что в составе финалистов не оказалась сборная Нидерландов, которая не смогла выйти даже с третьего места отборочного турнира. Но сборная России, возвращаясь к ней, я думаю, что для нее выход в четвертьфинал будет хорошим результатом. Вряд ли она может претендовать на большее. Ну и еще два слова о том, что турнир испытывает огромные проблемы сейчас. Это связано, во-первых, с наводнением во Франции, во-вторых, с забастовками, которых в стране сейчас очень много, и в-третьих, с террористической угрозой, в связи с чем предприняты очень серьезные меры французской полиции. Но, по крайней мере, для болельщиков вроде бы обещают французы, что не будет никаких серьезных вопросов. Но сейчас идут даже разговоры о том, что, может, болельщики не успеют на первый матч сборной России, поскольку это, еще раз напомню, связано с забастовками во Франции. Такая сложная ситуация в стране, но, по крайней мере, будем надеяться, что она не сильно повлияет на организацию турнира.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Альянс независимых региональных изданий «АНРИ» в эти дни запустил акцию против телеканала НТВ. На странице с телепрограммой возле логотипа НТВ газеты теперь указывают, что под видом журналистских материалов зрители могут получить искаженную информацию или пропаганду. Первое подобное предупреждение опубликовала газета «Якутск вечерний». На сегодняшний день к акции присоединились всего несколько региональных газет, но ожидается, что на следующей неделе флешмоб поддержит больше изданий. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Поводом для появления предупреждения о материалах НТВ на страницах региональных газет стал показанный в марте 2016 года сюжет телеканала под названием «Должники Госдепа». В нем утверждалось, что несколько региональных средств массовой информации получают кредиты из иностранных источников, связанных с Государственным департаментом США. В материале говорилось, что деньги СМИ получают из фонда Джорджа Сороса, поддерживают представителей оппозиции и критикуют российские власти. Одним из героев этого сюжета стали газета «Якутск вечерний» и ее издатель, генеральный директор издательско-полиграфического дома «Норд Пресс» Леонид Левин. Комментируя этот сюжет, руководители «Якутска вечернего» поясняли, что деньги действительно были получены в Международном фонде поддержки СМИ Джорджа Сороса, в котором, далее цитирую, «доля американских денег составляет что-то около 1%. Кредит был полностью погашен еще в 2011 году, и по нему были выплачены проценты». Руководители «Якутска вечернего» обратились в коллегию по жалобам на прессу, которая, изучив сюжет НТВ, встала на сторону региональных СМИ и назвала материал телеканала ложным доносом, в котором использовались манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей. После этого решения на странице с телепрограммой газеты «Якутск вечерний» появилось предупреждение о том, что в информационных программах НТВ и телеканала «Россия» могут быть искаженные и ложные сведения. Генеральный директор издательского дома «Норд Пресс» Леонид Левин в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что журналисты НТВ договорились с ним о материале обманным путем, а потом исказили все факты. Леонид Левин надеется, что кампания, организованная его коллегами-журналистами против НТВ, заставит телеканал соблюдать хоть элементарные этические нормы.
Я был среди тех людей, кто брал кредит, и этот кредит я полностью выплатил. Меня это очень удивило, что вообще эти люди даже могли с такого рода обвинениями обратиться ко мне, потому что в то же самое время не только я, там и «Газпром», и многие другие, не только кредиты брали, там и гранты получали. И все это было узаконено. И можно было только говорить о том, выплатил человек кредит или не выплатил. Я его выплатил и даже получил в то время. Благодарность от фонда, который мне этот кредит предоставил. Я его использовал полностью в интересах развития типографии и нашего дома издательства. Но больше всего меня возмутило то, что эти люди, они как воры проникли в мой рабочий дом. Они представились совершенно другими, они не назвались, что они представляют НТВ. Они сказали, что мы хотим сделать материал о вашей газете. А они вместо этого, они, оказывается, там разыгрывали передо мной просто сцену. Совершенно непозволительные этически. Вообще нигде. Я уже не говорю о наших как журналистских кругах. Можно просто позвонить, сказать, у нас там есть вопросы. Я бы им не отказал в интервью. Эти люди под видом расследования приехали, никакого расследования не было. Там были заранее подготовлены какие-то люди, которые должны были дать некие сведения об этом ужасном Левине, который тут такой-сякой. Эти люди приехали на несколько дней. За эти несколько дней они должны были собрать эту грязь, собрать ее, сбить и вылепить из нее некую фигуру, которая бы там потом подействовала на тех людей, к кому они обращаются. Самое поразительное то, что им отказывали сдавать интервью. Даже те люди, которые ко мне, может быть, недоброжелательно относятся. И второе, у меня есть собака, которая со мной делит кабинет, ее зовут Гарма. Она мне сразу почувствовала, что это вот не те люди, она давно уже у нас почти на ставке вообще. Она, в общем, не давала снимать одному из них. Она как легла, и я ничего не мог с ней сделать. Я тогда уже подумал о том, что что-то не то. Я даже этим людям книжки свои подарил. Насколько было у меня доверие к этим людям. Мне потом было просто по-человечески обидно и горько, что я столько времени потратил. Они мне плюнули в лицо, а эти люди, два молодых этих перца, так вот воспользуясь моим человеческим отношением, тем гостеприимством. То у нас есть европейская премия, они сразу эту европейскую премию, они там отсняли ее. Все то, что могло быть осуждающим гей-Европу, они вот именно работали только на это. А то, что у нас три лауреата премии правительства России, они это как-то пропустили, потому что им как-то не укладывалось в их схему, в их сценарий. Потом такой вот вал начался, там союз журналистов нас поддержал. Следующим этапом стала коллегия, вел этот разговор Лукин. Я просто им благодарен за то, что они разделили, в общем, то ощущение, то отношение к этим методам работы и ко всему этому. Они могли явиться на эту коллегию, но они не явились. Они могут оскорбить людей, они могут, в общем, унизить людей. Они считают, что это ниже их достоинства, этого федерального канала, прийти и попытаться разобраться, что же произошло. Этого всего не было. Ну и поэтому мы подумали о том, что и да, дальше надо каким-то образом реагировать на то, что вытворяют эти люди. И тогда вот появилось это облачко, видимо, очень кстати, потому что оно было поддержано и создали этот флешмоб.
А как вы думаете, насколько это может быть вообще эффективно в плане информирования читателей и донесения до них мысли, что то, что показывают на НТВ, да, по телевидению, это не истина в последней инстанции?
Это очень сложный вопрос, потому что мы с вами все равно все-таки говорим о достаточно узком круге людей. Для меня это имеет вот такое значение. Просто радуюсь тому, что все-таки сохраняется журналистская солидарность, что очень многое потеряно нами. Мы все-таки где-то возвращаем. Мы можем в каких-то, вот я говорю, таких случаях, когда совершенно безосновательно, совершенно лживо оскорбляют коллег только потому, что эти коллеги не могут дать ответ, тогда поднимается, в общем-то, сообщество. Я думаю, что это хороший пример организации гражданского общества, то, что очень нужно России. Как это будет развиваться, мне сказать трудно. Это достаточно рисковое дело, это понятно. Видите, мне это в каком-то смысле проверка на вшивость людей, которые могут поставить этот значок, могут не поставить этот значок. Сам по себе факт того, что произошло, это неожиданно. Я думаю, это будет очень полезно, потому что в следующий раз все-таки эти люди, они будут себя аккуратнее вести. Я думаю, что их начальники им объяснят, что надо все-таки соблюдать какие-то элементарные этические нормы.
Заключает Леонид Левин. Сейчас к флешмобу присоединились несколько региональных газет. Это Уральская «Городские вести», Кировская «Омутнинские вести плюс», Ростовская «Казачий край» и другие. Автор этого флешмоба, главный редактор газеты «Городские вести» Валерий Беспятых, поясняет, что на следующей неделе к акции присоединятся еще несколько изданий, возможно, даже в другом формате. В газете вообще не будет телепрограммы канала НТВ.
поскольку НТВ никаким образом решение уважаемой всероссийской коллегии не отреагировал, мы подумали с коллегами, которые входят в ОНВИ в том числе, что, наверное, стоит прибавить наши небольшие тиражи к его тиражу, чтобы это было более незначимо. И, судя по медийному отклику, это было замечено. Я не ожидал, что будет такой огромный медийный отклик, хотя вот так получилось, что на вчерашний день это было только публикация в «Якутске вечерне», и еще три газеты по всей России всего лишь на все, там общим тиражом, дай бог, там 20-25 тысяч. В следующей неделе будет намного больше. Сам этот отклик сообщества, он сам по себе показатель, он докажет возможность солидаризироваться в реальных вопросах. Я думаю, будет некий результат этого всего действия. Кстати, многие предлагают вместо того, чтобы ставить паску, просто убрать канал телевидения, НТВ из программы телевидения. Ну, многие так и сделают, кстати говоря, на следующей неделе.
А как долго вы намерены держать эту плашку?
Многие готовы долго, 2-3 месяца, год, из коллег, которые вот соединяются. Мне кажется, что смысл какой, место много занимает, там недельку по две поставлю, потом прекращу, да, что я солидарность выразил. Я думаю, что это будет решено в конце следующей недели, когда мы уже точно узнаем, сколько у нас всего участников этой акции на самом деле существует.
Как вы понимаете, кто к вам присоединяется? Вам непосредственно кто-то пишет или вы как-то иначе считаете?
Нет, я не являюсь таким организатором того плана, что передо мной надо отчитываться. Я просто приглашаю людей, и я, и коллеги, опять же, то есть, и мы просто приглашаем и просим, чтобы они прислали свои фотографии. Нам пишут, что, ребята, вот вы нам сообщили поздно, мы у нас только в следующей неделе печатаются. Давайте вот мы сделаем в следующей неделе и пришлем эту фотографию. То есть вот так случается. Кто-то вообще не пришлет, ну, не узнаем мы об этом, ради бога. Есть коллеги, которые газеты не выпускают, вот уже и звонили, писали люди, которые занимаются информагентством или радио. Вот они тоже хотят присоединиться к этой акции. Как механизм? Ну, будем придумывать механизмы и тут в этом случае. У нас более узкая такая вот на сегодняшний день цель – это показать, что на канале НТВ вышла вот эта вот передача, и эта передача не есть правильно.
Резюмирует Валерий Беспятых. Большинство газет, которые выпустили номера с предупреждением, входят в альянс независимых региональных изданий. Главный редактор газеты «Омутнинские Вести Плюс» Игорь Ходырев в интервью «Радио Свобода» пояснил, что текст предупреждения журналисты согласовывали с юристами. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов одобряет акцию, организованную региональными журналистами, однако предполагает, что журналисты НТВ вряд ли обратят на нее внимание.
Это не первый и не единственный случай липового, сложенного из кусочков никакого отношения к реальной действительности, не имеющих отрывков. Когда спрашивают про одно, а потом используют это для совершенно другого. Контекст меняется заведомо, и это чистый, я бы сказал, пропагандистский бандитизм, то, чем занимается НТВ в этих передачах. Но и в остальном НТВ взяла на себя функции нашей телевизионной клоаки. Большая часть убийств, мерзостей и всего прочего происходит именно в их эфире, и это становится стилем. Поэтому я считаю, что абсолютно разумно постараться их выключить из информационного пространства, хотя, на мой взгляд, к сожалению, сделать это будет чрезвычайно трудно по причине того, что эту функцию возьмет на себя другой канал. Никаких репутационных рисков у каналов нету. Коллегия по жалобам на прессу 6 раз рассматривала материалы НТВ, и ни разу НТВ не признала компетенцию этой коллегии по жалобам на прессу. Ни разу никто из НТВ не пришел на эту коллегию. Хотя обсуждали серьезные люди, выбранные средствами массовой информации. Они ведут себя как бандиты, чувствующие полную безнаказанность. Вот и все. Я очень доволен тем, что объявляют им хоть какой-то бойкот. Может быть, они хоть частично это услышат. Хотя я не думаю, чтобы это было так, потому что не их заказ они выполняют, и не в эту сторону они думают.
Говорил Алексей Симонов. Пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова заявила Ленте.ру, что НТВ не комментирует флешмоб региональных изданий. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 10 июня. Новоусманский суд Воронежской области на этой неделе изменил меру пресечения фигурантам так называемого «хоперского дела» Игорю Житиневу и Михаилу Безменскому на домашний арест. Они провели в СИЗО 2,5 года. Житинев и Безменский были задержаны в ноябре 2013 года по обвинению в вымогательстве у Уральской горно-металлургической компании денег взамен на остановку акций протеста. О сути судебного решения и о перспективах дела Игоря Житенева и Михаила Безменского корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказал координатор движения «В защиту ХАПРА» Константин Рубахин.
Я думаю, что здесь систему какую-то выстраивать нецелесообразно, и это, наверное, просто рядовая работа районного суда. Хотя до этого, конечно, все дело, как мы понимаем, было мотивировано каким-то образом УГМК, то есть возбуждение этого уголовного дела, проведение его и так далее. Но, возможно, сейчас в какой-то момент уровень внимания некоторых менеджеров УГМК, которым было поручено вести это дело, снизилось. И вот в этом моменте судья просто отпустил их, действительно, потому что люди реально ни в чем не виноваты, и 2,5 года сидят в тюрьме без решения суда. Я знаю, что это не какая-то системная ошибка, то есть это такая вот ситуация, связанная с правосудием, с его непредсказуемостью в России. При этом УГМК, насколько я знаю, хочет опротестовывать это решение и подавать на него апелляцию.
Можно ли рассматривать нынешнее решение суда в Воронеже как очередной виток борьбы прокуратуры со Следственным комитетом?
Тут можно нарисовать такую синусоиду. Сначала в связи с тем, что это было сильное давление УГМК и тот самый Сугробов и Колесников, те самые генералы, которых потом самих посадили, достаточно активно работали над делом и давили, и проявлял большую активность следователь Сильченко, из списка Магнитского, который вел это дело. Но потом отклонился маятник в другую сторону, когда посадили Колесникова и Сугробова. И тут удивительно, что дело не развалилось. Скорее всего, потому что Колесникова и Сугробов вели очень много дел за деньги. И вот все люди, которые оказались по их решениям в тюрьме, стали срочно подавать апелляцию, а так как большинство из них какие-то коммерсанты, то было мощное такое лобби, чтобы в дело Сугробова и Колесникова попали и дела этих людей. И поэтому просто мы туда физически из-за отсутствия каких-то там материальных возможностей и лоббистских не могли попасть с этим делом. То есть это дело, пакет всех дел, которые слушаются по Сугробову сейчас в суде, да, и поэтому оно не развалилось, поэтому их тогда еще не выпустили. Но тем не менее, насколько я знаю, Михаил Безменский и Житенев давали показания ФСБ по делу Колесникова и Сугробова. Далее, когда заместитель генерального прокурора Гринь написал, что в составе действия Безменского, тем более Житенева, нет преступления, так как он выполнял команду УГМК, да, и никого деньги не вымогал, то следствие перевели из Москвы в Воронеж, подальше от генпрокуратуры. Воронежцы знают, что в прокуратуре работает как минимум жена Максима Вайдова, который от имени Воронежской области подписал победу УГМК в Роснедрах. То есть там можно понимать, что канал достаточно мощный в Воронежской прокуратуре по продвижению этого дела. И прокурор в этот раз тоже был против от Воронежа, чтобы их освободили под домашний арест. Но судья принял такое решение.
Можно ли сегодня говорить о перспективах того, что Житенев и Безменский могут быть вообще оправданы?
Если судить не только по праву, хотя и по праву, и по логике, то, разумеется, их должны были отпустить еще в самом начале. Они бы не попали в эту ситуацию, потому что это была типичная провокация взятки, которыми занимались как раз руководители ГУЭППК Колесников и Сугробов. Поэтому что будет, мы предсказать достаточно с большой долей вероятности не сможем, потому что я считаю, что маятник может качнуться и в другую сторону, раз УГМК вот сейчас пытается подать апелляцию. Но, скорее всего, те топ-менеджеры, которые вот на этом этапе суда что-то проворонили, грубо говоря, которым было поручено, насколько я знаю, руководство владельцев УГМК достаточно активно хотят, чтобы людей этих посадили. Это вот по моей информации. И сейчас я думаю, что те топ-менеджеры, которые допустили это, получат по голове и будут более активно себя вести по суду и по каким-то там, мягко говоря, лоббистским вопросом с этим делом. И поэтому мы можем ожидать не знаю чего, там отвода судьи, появления новых свидетелей, хотя вроде уже свидетели все проговорили, и, наверное, это уже невозможно. Но вот мы здесь предсказать ничего не можем.
Какова на данный момент ситуация со строительством комбината на ХАПРе, против которого выступают местные жители?
Про УГМК на ХАПРе можно сейчас сказать, что сам проект данной ситуации экономической и политической им уже не очень выгоден, и я не знаю, какие у них обязательства по этому проекту, потому что он абсолютно непрозрачен. Если смотреть по экономике, они выиграли конкурс с предложением строительства предприятия при цене на никель 22,8 доллара за килограмм. Так, если упрощая. Сейчас это там порядка 13, 14, 15, 12. То есть там близко к тому, что и до 8 доходит. То есть порядка в 2-3 раза меньше цена, чем расчетная. Поэтому экономически тяжело. Политически, во-первых, топ-менеджер Рудой, когда в 2012 году встречался с прессой, сказал, что в этом проекте у них есть большой интерес с Глинкором. Швейцарская компания, которая очень любит работать в странах третьего мира, типа Африки, Латинской Америки, ловить рыбку в мутной воде, мягко скажем. Эта компания, по словам Рудова, софинансировала этот проект. Может быть, у ГМК хотели получить это финансирование на той паре. Глинкор, может быть, хотел зайти таким образом в регион и перевернуть его. То есть экономика непонятная совершенно, политика непонятная. Но так как сейчас мы ведем расследование на европейской части, в Европе, в связи с возможными махинациями у ГМК, с возможным отмыванием денег, то есть, в частности, там я подал в прокуратуру Франции, Швейцарии, в полицию Германии заявление, чтобы проверили цепочки их поступления сырья, меди, угля и какие-то их фирмы, которые они захватили в Европе, как раз экспортируя металлы из России, они захватывают предприятия, которые обрабатывают эти металлы в Европе. И, возможно, с этой стороны тоже давление достаточно серьезное. Также люди продолжают протестовать, поэтому я надеюсь, что хопер встанет им поперек горла, и они просто оттуда спокойно уйдут, закончив эту разведку. Большая надежда на это, потому что если начнется речь уже действительно о строительстве предприятия, то и протесты удесятерятся, люди действительно не допустят этого. И со стороны каких-то европейских партнеров мы будем принимать, стараться более радикальные меры.
Елена Поляковская беседовала с координатором движения «В защиту Хопра» Константином Рубахиным. Продолжаем программу «Время свободы». Член Новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина написала жалобу на саму себя. Поводом стала картинка, которую она разместила на своей страничке ВКонтакте, точно так же, как и осужденный на прошлой неделе Максим Кармелицкий. Светлана Каверзина рассказала, зачем она донесла на себя, какой реакции ждет от властей на этот необычный жест и как ее семья относится к перспективе реального наказания за перепост картинки в интернете. Со Светланой Каверзиной беседовала Татьяна Штабель.
Я когда узнала, что состоялся такой суд, я вообще, честно, картинку не видела и не знала, как реагировать на то, что было осуждено. А потом я нашла эту картинку, ее Алексей Мананников выложил. Я просто не поняла, почему так случилось. Я сначала так на порыве просто репост делала, а потом, ну, хожу и думаю, и я не понимаю, что происходит. Поэтому через какое-то время поговорила с людьми, у которых богословское образование, поговорила с семьей, с однопартийцами, и, в общем-то, пришла к выводу, что есть смысл обратиться еще раз к Следственному комитету, это туда, куда писали Задо и Веселов, и еще раз пройти этот путь, чтобы для себя понять, а как такое вообще произошло.
А что вы хотите доказать этим поступком, там, не знаю, для себя, для других?
Во-первых, для себя я хочу посмотреть просто, что происходит, где получается так, что наше государство начинает просто кувалдой бить по человеку, по-настоящему живому человеку. В каком месте происходит вот этот сбой? Я хочу сделать так, чтобы наше государство задумалось, что нельзя вот за такие картинки просто брать и садить человека в колонию-поселение. Хорошо, что колония-поселение, а не просто тюрьма. Для других я хочу показать, что, возможно, это было из-за личности Максима Кармелицкого. Со мной будет по-другому. Я просто хочу посмотреть, пройти этот путь.
А какой реакции вы ждете со стороны государства? То есть как вы ждете, как отреагируют?
Я не знаю. У нас очень странное государство, у нас очень странные суды. Я не знаю, что получится. Я честно не знаю. Я сделала это, и теперь сижу и жду сама, что будет. Я готова ко всему, вплоть до того, что там может быть тюремный срок или там миллионный штраф или еще что-то.
А семья ваша к этому готова?
С мужем я говорила, он так подсмеивается, но он меня поддержал. Ну и сын, в принципе, как бы спокойно отнесся. Ну, сын в силу молодости, а муж-то в случае чего мне помогать.
То есть есть кому, если что, вам помогать?
Да, я думаю, что не только семья, но что и однопартийцы тоже поддержат, если что-то начнется совсем страшное.
Однопартийцы вас поддержали, да?
Я их поставила в известность, потому что это может их коснуться. Кто-то меня поддержал, кто-то не поддержал. Но я думаю, что если совсем мне плохо будет, да, что мои однопартийцы за меня заступят.
А вот не удивились ли сотрудники Следственного комитета такому заявлению?
Нет, она прочитала заявление, сказала, что хорошо, я приму ваше заявление, поставила штампик, я ее поблагодарила, и мы расстались.
Собеседницей Татьяны Штабель была член Новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Кавердина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 10 июня. Центральный банк России в этот день решил снизить с 11 до 10,5% годовых свою ключевую ставку, которая во многом определяет остальные процентные ставки в экономике, прежде всего по банковским вкладам и кредитам. Прежняя ставка оставалась неизменной 10 месяцев подряд. За это время инфляция в стране замедлилась вдвое, а курс рубля значительно укрепился. Однако инфляционные ожидания на ближайшее будущее и до сих пор остаются в стране высокими, а перспективы курса рубля туманными. В таких условиях банковские кредиты ускоренными темпами дешеветь явно не будут, отмечают эксперты, с которыми беседовал мой коллега Сергей Сининский.
С одной стороны, курс рубля к доллару за период с января этого года повысился на 22%. Нефть, главный товар российского экспорта, за это же время подорожала почти вдвое. Инфляция в стране замедлилась в полтора раза. В таких условиях, по идее, денежную политику в ней пора было смягчать, снижая процентные ставки Центрального банка, что он, собственно, и сделал 10 июня, отметив в заявлении по итогам заседания Совета директоров, что темпы роста потребительских цен оказались ниже, чем прогнозировалось, и что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться. Конец цитаты. Но, с другой стороны, никто не знает, что будет с ценами на нефть, тогда как ее избыток на рынке сохраняется. Упадут они вновь, упадет и рубль, а значит, инфляция вновь ускорится. Плюс никто не знает, что будет с госбюджетом и как его политические корректировки в год выборов могут повлиять на инфляцию. Да и сами инфляционные ожидания в стране снижаются медленно. Стало быть, со смягчением денежной политики лучше повременить. А если и снижать ставки, то скорее минимально. Примерно так можно описать условия, в которых Банку России предстоит формировать свою политику в ближайшие месяцы. Наш первый собеседник в Москве, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Да, на наш взгляд, все риски описаны абсолютно верно. Единственный момент, что так свою политику Банку России предстоит формировать не только в ближайшие месяцы, но и, наверное, в ближайшие годы. По-прежнему будет сохраняться неопределенность относительно нефтяных цен. Вряд ли можно говорить, что абсолютно все понятно с бюджетом, по крайней мере, до выборов 2018 года. Конечно, в такой ситуации, с учетом всех рисков, с одной стороны, нельзя достаточно быстро снижать ставки, с другой стороны, вряд ли из-за просто неопределенности эти ставки следует сохранять неизменными в ближайшие 2-3 года. На наш взгляд, с учетом всех других факторов, сохранение всех данных рисков будет соответствовать достаточно аккуратное и мягкое, но все-таки смягчение денежно-кредитной политики.
Советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
Стоит заметить, что, конечно, сам Банк России не устает говорить о том, что они видят достаточно существенные инфляционные риски, и эти риски они связывают отчасти с расходованием средств резервного фонда для финансирования бюджетного дефицита. Фактически Центральный банк печатает рублевую ликвидность и передает эту ликвидность банкам, и Банк России даже посоветовал Министерству финансов побольше заниматься на рынке и поменьше тратить денег резервного фонда с тем, чтобы не создавать вот эти инфляционные риски. Кроме этого, есть риски, связанные с индексацией регулируемых тарифов. Плюс лето началось не слишком хорошо, оно оказалось холодным, дождливым. Сейчас из регионов поступают сообщения о том, что, по крайней мере, по овощам и бахчевым культурам урожай будет не очень хорошим, что несет риски продовольственной инфляции этой осени.
Из-за глубокого спада доходов в стране резко сократился внутренний спрос и со стороны населения, и со стороны компаний, как на товары и услуги, так и на сами деньги. И в условиях, когда качественных заемщиков на кредитном рынке резко поубавилось, у банков возник немалый избыток свободных средств, которые им, условно говоря, некому предоставлять в виде кредитов. И банки отправляют эти средства на собственные счета в Центральном банке, фактически кредитуя его. Уже к концу лета, по многим прогнозам, может возникнуть так называемый структурный профицит в банковском секторе России, когда банки хранят в Центральном банке больше собственных денег, чем им в принципе будет от него нужно. В таких условиях фактически образование пузыря избыточной ликвидности в банковском секторе резко снижается эффективность самой политики процентных ставок, главного инструмента политики любого центрального банка. Ведь, условно говоря, если сами банки кредитуют друг друга по значительно меньшим ставкам, чем ключевая ставка центрального банка, зачем им лишний раз к нему обращаться? Да и нельзя исключать, что эти рубли могут оказаться и на валютном рынке со всеми вытекающими последствиями для обменного курса. На ваш взгляд, сколь велика опасность такой ситуации, как для финансового сектора России в целом, так и для курса рубля в отдельности, а значит и инфляции? Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, никакой опасности нету. Профицит, как сейчас говорят, или дефицит банковской ликвидности – это просто две стороны одной монеты, когда центральный банк или предоставляет больше рефинансирования банкам, чем они размещают в нем своих средств, или же наоборот – он забирает больше средств у банка, чем банки берут у него рефинансирование. Если у центрального банка есть развитая система инструментов предоставления и стерилизации избыточной ликвидности, а у Центрального банка России она есть, то никакой опасности ни одна из этих ситуаций не несет. На наш взгляд, существует одно последствие, связанное с приходом профицита ликвидности, а именно некоторое непрямое смягчение кредитных условий в экономике. Это то, что мы видели, наверное, с начала года, когда ставки по банковским депозитам несколько снижались, несмотря на то, что Банк России сохранял свою ставку на неизменном уровне. В этой ситуации Центральному банку следует учесть дополнительное смягчение, происходящее из-за изменения ситуации с ликвидностью, и, соответственно, быть более аккуратным при снижении ставок. В принципе, это то, что мы видели с июля прошлого года. Но теперь баланс рисков складывается таким образом, что даже с учетом существования в обозримом будущем ситуации профицита ликвидности, на наш взгляд, можно медленно и аккуратно начать смягчать денежно-кредитную политику.
Алексей Девятов, советник по экономике финансовой компании «Уралсиб».
Здесь очень многое будет зависеть от действий Центрального банка, потому что вот это большое количество ликвидности – это прежде всего даже не снижение качества заемщиков, а именно расходование средств резервного фонда, потому что эти деньги, валюта, возвращаются в Банк России, а на самом деле Центральный банк фактически просто печатает рубли и выдает эти рубли в банковскую систему. Это риск. И это одна из основных причин перехода к тому, что называется структурным профицитом. Соответственно, в этих условиях, поскольку деньги в разных объемах попадают в разные банки, для ЦБ ключевой задачей становится задача грамотного управления ликвидностью.
Текущие ставки по банковским кредитам, как частным лицам, так и компаниям, намного, в 2-3 раза превышают ключевую ставку Центрального банка. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков в статье для агентства РБК, опубликованной на этой неделе, пишет: «Банковский кредит дороже 9% годовых губителен для всей российской экономики». И чтобы кредитные ставки вернулись к докризисному уровню 14-16% с нынешних примерно 30% и выше, ключевая ставка должна быть ниже 10%. Конец цитаты. Но если продолжить эту логику, до какого уровня, по вашим представлениям, должна быть снижена ставка Центрального банка, чтобы реальные ставки по кредитам оказались бы уже ниже тех самых 9% годовых? Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
Ставка по долгосрочным кредитным компаниям определяется не только ключевой ставкой Банка России в данный момент, но и ожиданиями по будущей траектории инфляции. Пока в экономике долгосрочные ставки остаются на высоких уровнях во многом из-за завышенных инфляционных ожиданий. Соответственно, ставка по долгосрочным кредитам может снизиться ниже 9% тогда, когда Банку России удастся добиться более низких уровней инфляции, добиться снижения инфляционных ожиданий. В ближайшее время это требует, конечно, более жесткой политики, но зато в обозримом будущем мы сможем получить более низкие ставки для компаний уже на долгосрочный период времени. Данная логика может быть в полной мере применима и для кредитов физическим лицам. В целом можно говорить о том, что значительное и устойчивое снижение ставок всем субъектам реальной экономики, как компаниям, так и физическим лицам, может быть достигнуто за счет обеспечения стабильно низких уровней инфляции.
Но ведь вопрос можно ставить и так. В нынешних условиях всей экономической неопределенности, да еще и повышенных политических рисков, снижай ключевую ставку Центрального банка или не снижай ее особо, кредиты так и будут оставаться дорогими, а значит недоступными. Алексей Девятов, компания «Уралсиб».
То, что ставки остаются высокими, является следствием того, что ситуация в экономике страны не очень хорошая, риски невозврата кредитов остаются очень высокими, в первую очередь это касается необеспеченных кредитов. И даже если Центральный банк снизит ключевую ставку, это слабо отразится на ставках для населения предприятий. Кредиты, особенно беззалоговые, никак не станут дешевле 9%, упомянутых господином Аксаковым. Здесь, конечно, ситуация должна нормализоваться в экономике. Россия должна выйти на более или менее устойчивую траекторию роста. У страны должны появиться более внятные перспективы, в том числе и какие реформы будут предприняты в ближайшие несколько лет. Когда эта ситуация будет улучшаться, тогда мы увидим, что ставки по кредитам, в том числе беззалоговым, будут ближе к ключевой ставке, чем они есть сейчас.
Помнится, еще в начале года, когда цены на нефть вновь начали расти после очередного спада, появились экспертные оценки, которые говорили о том, что рост этот при сохранении избытка нефти на рынке вызван прежде всего определенным снижением курса доллара, когда стало ясно, что ФРС, Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, не будет пока спешить с повышением своих собственных процентных ставок. Они, кстати, остаются на тех же уровнях и до сих пор. В результате доллар немного ослабел по отношению к другим валютам, а нефть, соответственно, стала дорожать, коль скоро их традиционно сравнивают на рынке с сообщающимися сосудами. Но стоит ФРС хотя бы намекнуть на новое повышение своих ставок, продолжают авторы тех же прогнозов, как доллар тут же начнет расти, а нефть, в свою очередь, дешеветь. Именно с такими перспективами многие эксперты и связывают высокую, по их мнению, возможность повторения в 2016 году прошлогоднего сценария. Напомним, в 2015 году бойкий рост цен на нефть в первом полугодии сменился новым резким их спадом к началу осени, и, соответственно, за ценами на нефть, как и в прошлом году, вновь последует и российский рубль. В какой мере вы разделяете подобные оценки? И как, в принципе, такого рода перспективы могут влиять на денежную политику Банка России? Олег Кузьмин.
Действительно, ситуация остается достаточно неопределенной. На данный момент рынок ожидает достаточно мягкого повышения ставок ФРС в обозримой перспективе. Если риторика ФРС будет ужесточена, то действительно это может оказать некоторое негативное влияние на конъюнктуру мировых сырьевых рынков. На данный момент, если исходить из того, что цена на нефть останется на текущем уровне до конца года, мы видим потенциал снижения ставок Банком России на 2%. Если цена на нефть снизится до 40 долларов, то, наверное, потенциал снижения ставок будет ограничен 1%. Если, предположим, нефть опять сильно упадет до 30 долларов за баррель, то перспективы снижения ставок в этом году могут быть достаточно туманны.
Алексей Девятов.
Разумеется, есть такая корреляция. Если какие-то действия монетарных властей США приводят, например, к усилению доллара, то меняются цены на нефть. Но это фактор, который, на мой взгляд, не самый главный. Здесь все-таки важен баланс спроса и предложения. И сейчас есть определенные свидетельства того, что избыточное предложение нефти постепенно сокращается. Здесь тоже есть определенные силы, которые могут приводить к резким колебаниям. Представьте себе, цены упали. Многие из проектов с высокой стоимостью добычи, сланцевые и прочее, они существенно сократили добычу нефти. Соответственно, предложение нефти сокращается, цена начинает расти. Как только цена начинает расти, эти остановленные проекты становятся снова рентабельными, начинается добыча, предложение растет, цена падает. Поэтому такого рода нестабильность, она, в общем-то, заложена в динамике спроса и предложения. На этом фоне мне думается, что политика ФРС США – это фактор второго порядка.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
Материал подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В заключение программы «Международная тема». Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в гневе. Он делает вид, что его обманули, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы обещала ему сделать все возможное, чтобы недавняя резолюция Бундестага о признании геноцидом массового истребления армян в Османской империи более 100 лет назад просто не было. Но предотвратить принятие резолюции Бундестагом было вне возможностей канцлера. В Анкаре этого или не понимают, или не хотят понимать, но в любом случае там начали атаку на немецких политиков. В первую очередь на тех депутатов Бундестага, которые, несмотря на свое собственное турецкое происхождение, поддержали армянскую резолюцию. О том, какую реакцию слова президента Турции вызвали в Германии, из Берлина передает Юрий Векслер.
Накануне голосования Эрдоган звонил Ангеле Меркель и предупредил ее, что это может ухудшить отношения Турции и Германии, отношения турок, проживающих в Германии, к Германии и отношения Турции с НАТО. В эти дни фотографии 11 депутатов Бундестага турецкого происхождения во всех немецких газетах и на всех экранах. А все потому, что о них говорил, выступая перед массовой аудиторией своих сторонников, турецкий лидер, говорил в следующих выражениях. Говорят, там были и турки. Какие турки, я спрашиваю? Их кровь нечиста, и известно, от чьего имени они выступают. Они являются длинной рукой террористов КРП в Германии. КРП – это курдская рабочая партия, борющаяся далеко не всегда только политическими методами за права курдов в Турции и за создание курдской автономии. КРП имеет также военное крыло – Народные силы обороны. Эрдоган на полном серьезе потребовал проверить с помощью анализа крови, турки ли на самом деле 11 депутатов Бундестага с турецкими фамилиями, поддержавшие резолюцию. Особый гнев турецкого президента вызвал инициатор резолюции в Бундестаге, лидер партии «Союз 90 Зеленые» Джем Оздемир. Он и до выступления Эрдогана, как, впрочем, и министр юстиции ФРГ, социал-демократ Хайко Маас, получал по почте угрозы убийства. К обоим политикам уже представлена охрана. Немецкие политики, несмотря на нынешнюю зависимость Германии и всего Евросоюза от Турции в решении проблемы с беженцами, реагируют на эскапады Эрдогана с возмущением. Канцлер Ангела Меркель высказалась сдержанно, но недвусмысленно. «Обвинения и другие высказывания турецкой стороны встречают мое непонимание». С аналогичным заявлением выступило и Министерство иностранных дел ФРГ, после чего пригласило посла Турции для беседы. Представитель ведомства канцлера по связям с прессой Штефен Зайберт заявил. «Обвинения в адрес некоторых наших депутатов в их близости к терроризму ни на чем не основаны». Удивительно, но факт. Руководство турецкой общины Германии выступило с осуждением не только угроз в адрес депутатов Бундестага, но и с осуждением призыва Эрдогана проверить их кровь на чистоту. Глава турецкой общины Гёкай Софуоглу заявил. «Угрозы убить мы находим достойными презрения, как и призывы провести тестирование крови. Я думаю, что методы определения и разделения людей по крови закончились в 1945 году. Сегодня нечто подобное абсолютно неуместно. Мы можем иметь различные мнения, но люди не должны становиться мишенями». В Германии живет 3 миллиона турок. В одном Берлине их несколько сотен тысяч. Турецкая община – это по большей части сторонники Реджепа Эрдогана. Когда он приезжает в Берлин, что случается как минимум раз в год, и устраивает встречи с общиной, арендуются самые большие залы, и они заполняются до предела. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым уже выступил с заявлениями, в которых говорится, что Турция не намерена портить отношения со своим союзником Германией. Он сказал, что решение Бундестага, по его мнению, ошибочное, тем не менее не должно отразиться на дружбе между двумя странами. Эти заявления на фоне угроз жизни немецких политиков пока никого особенно не убедили. Согласно опросам общественного мнения, уровень недоверия немцев к Турции и ее руководству резко вырос и составляет 91%. Испытывают ли страх те, кто подвергается угрозам? Вот как на этот вопрос ответил председатель партии «Союз 90 Зеленые» Джем Оздемир. «Чувство страха – явление нормальное, естественное, но нельзя позволить этому чувству тобой руководить. Конечно, у нас есть семьи, и мы принимаем меры предосторожности. Я это делал и до принятия резолюции, так как поток угроз шел уже тогда. Это надо принимать как следствие того, что ты действуешь по велению своей совести, своих убеждений. реагировать не из страха, неотъемлемая часть профессии депутата. Я говорил в Бундестаге и повторю сейчас. Я должен и буду и дальше принимать меры по обеспечению своей безопасности. Но я знаю, что одни депутаты в Турции заплатили своими жизнями, другие попали в тюрьмы после того, как были лишены неприкосновенности. Многие потеряли работу, и тем не менее они не теряют мужества. Поэтому и депутаты парламента Германии не должны испытывать страха и делать свое дело. Практически все комментарии немецкой прессы сходятся на том, что Эрдогану придется рано или поздно примириться с мыслью, что вызвавшая его ярость решение Бундестага отмене не подлежит. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 июня. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте Радио Свобода и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.